Начинаем наш традиционный, теперь уже не субботний, а воскресный эфир. Мы с вами договорились, что теперь прямой эфир вместо субботы будет происходить в воскресенье в те же самые 18 часов. Итак, дорогие друзья, пока вы пишете ваши вопросы, я отвечу на те вопросы, которые вы прислали до этого, заранее. Ну что, собственно говоря, давайте начнем сегодня с международной политики. Главный вопрос, который вы спрашиваете, который, на мой взгляд, играет сейчас роль некой лакмусовой бумажки, это вопрос высылки западных дипломатов из Российской Федерации. Что это значит? Это значит, что впервые, за долгое время, я, честно говоря, не помню ситуации подобной, наша страна первой высылает западных дипломатов, не стараясь дать какой-то зеркальный ответ или выслать столько же дипломатов, сколько выслали наши западные друзья, в кавычках, или вообще не дать никакого ответа, а проявляет дипломатическую инициативу. Смысл в чем? Три западных дипломата, два представителя Швеции и Польши из Санкт-Петербурга и представитель посольства германской, я чуть не сказал, демократической, Федеративной Республики Германии в Москве, высылаются, объявляются персонами нон-грата, потому что Россия недовольна тем, что они ходили, участвовали вот в тех самых несанкционированных мероприятиях, которые прошли 23 и 31 числа. Но если сказать уж совсем просто, дорогие друзья, не надо раздавать печеньки или даже ходить с печеньками настоящими или гипотетическими в российской политической жизни. Вот тот, кто будет пытаться это делать, будет отправляться на родину. Это первое, что важно. То есть мы проявили свой дипломатический суверенитет, высказали свое неудовольствие. Это очень важно. Второе, что важно. Все это произошло на фоне приезда важного европейского чиновника. Фамилия его в данном случае не важна. То есть к нам приезжают на переговоры представители Европейского Союза. И прямо в этот момент мы демонстрируем, что мы переговоры с позиции силы не приемлем, что мы не согласны на то, чтобы кто-то вмешивался в наши внутренние дела. То есть такой сигнал двойной. Честно скажу, нельзя его не приветствовать. Это очень и очень хорошо. Пусть так и будет дальше. Если кто-то ведет подрывную деятельность, не надо стесняться этого господина отправить на родину. В общем, присылайте, дорогие друзья, польские, шведские, немецкие, новых дипломатов. Это первый вопрос. Второй вопрос, который, мне кажется, увязан с первым. В последнее время, дорогие друзья, у меня такое ощущение, что за кулисами большой мировой политики что-то произошло. Достигнуты какие-то договоренности, какие пока еще непонятно. Но смотрите, что нам говорит о том, что, скорее всего, так и есть. Во-первых, усиление дипломатической активности России, о которой мы сказали. То есть мы решительно делаем ходы, и это здорово. Далее, изменение позиции в Белом доме касаемо «Северного потока-2». Вы видели, что этот газопровод играл роль ключевого момента не только в российско-германских или российско-европейских отношениях, но туда еще и Соединенные Штаты Америки, так сказать, вступали активно. Так что вдруг мы видим, что в Белом доме вместо жестких санкций, ни в коем случае нельзя строить, появляется позиция, которая звучит так. А вы знаете, мы будем внимательно следить, как строится газопровод, и если что-то не так, то, может быть, будем вводить санкции. Это серьезное изменение позиции. И это не связано с тем, что был Трамп, а появился Байден. Это связано с тем, что нащупаны какие-то договоренности, и они были где-то заключены, публично не озвучены, но их последствия мы уже чувствуем. Еще один пример. Смотрите, ратификация договора СНВ-3. Она произошла, если я не ошибаюсь, на пятый день, как Байден был инаугурирован на пост президента США. Ясно, что не за эти пять дней обо всем договорились. То есть кто-то штурмовал Капитолий, а где-то в этот момент представители Российской Федерации беседовали с представителями администрации Байдена о том, чтобы этот договор был продлен, причем продлен на тех условиях, на которых мы хотели продление этого договора. То есть вот как он был, ничего не надо убавлять, ничего не добавлять. Американцы согласились. Это второй признак. каких-то имеющихся договоренностей. Третье. Смотрите, какой разнобой еще больше пошел в европейской политике. В Германии прямо в один день какой-то депутат Бундестага выступает и говорит, давайте мораторий на строительство Северного потока. В этот момент другой говорит, да не надо никаких мораториев, все отлично строится. Байдена администрация делает это заявление, о котором мы сейчас с вами говорим. И тут же выступает Макрон, который поддерживает Ангелу Меркель в строительстве газопровода. То есть, ну вот, поживем, увидим, что-то там за кулисами большой мировой политики произошло, что пока непонятно. Значит, второй вопрос, который вы активно задаете, это, конечно, суд над Навальным. И поскольку мы уже много об этом говорили, и несколько роликов я записал, еще выйдет ролик, который я записал на ресурсы Политраша, он, наверное, завтра появится в эфире. Слушайте, но я хочу сказать, что для меня главное впечатление от суда по обвинению Навального в клевете на ветерана следующее. Ну, как говорится, вот не тянет. Вот не тянет и все. Перед нами был истерический, неуверенный в себе, абсолютно хамоватый блогер. Но перед нами не было ни политика, ни уж, извините, как надували этот шарик, государственного деятеля или величайшего мыслителя современности. То есть шарик прямо на глазах сдувается, превращаясь просто в популярного блогера. А это совсем не то, что хотели сделать из Навального. Ну, в России оскорблять ветерана это подло и мерзко. И ведь на самом деле что требовалось? По большому счету, можно было набраться мужества, встать в зале суда и сказать, извиниться. Сказать, да, вот и так далее. В России извинения всегда, ну, скажем так, повышают уважение к человеку, который способен признать свои ошибки. Вместо этого Навальный продолжает оскорблять ветерана и его внука. Но это просто за пределами добра и зла. Причем делает это в такой форме, что вот у меня, я краем уха так следил, ну, возникло впечатление, что, в общем, там как-то уже можно и какого-то доктора другой профессии вызывать, потому что его консультации, может быть, уже остро необходимы. Это первое. Второе. Юлия Навальная не пришла на суд мужа, и не пришла она по одной простой причине. Она теперь политик, ее делают политиком, а политик Юлия Навальная не приходит на суд мужа, потому что там ее позиция будет очень-очень уязвима. Она либо должна солидаризоваться с ним, а он, в общем, сам себя закапывает и идет вниз, либо она должна ему противоречить. Но она же не может делать заявление против ветерана. То есть подрывать свой еще и не состоявшийся авторитет. Нет, конечно. Значит, придя на суд, надо поддерживать мужа. Если ты пришел и не поддерживаешь мужа, уже как-то непонятно. Если ты поддерживаешь мужа, еще непонятнее. Поэтому что лучше? Лучше вообще не прийти. И поэтому не супруга Навального не пришла на суд, а жена Навального, уже чувствующая себя и как бы надуваемая как политик, вот она туда, собственно говоря, и не пришла. Ну и тут же мы с вами многократно говорили, что ее будут накачивать и выдвигать на первую роль. Тут же к ней обращается Тихановская, которая говорит, ну, примерно следующее. Вот у нас с тобой мужья сидят, давай займем их место и будем бороться за счастье всего человечества. В общем, план, написанный нашими британскими партнерами, начал активно воплощаться. Значит, третий вопрос, который вы активно задаете. Этот вопрос задаете каждый раз, каждую неделю. Читаю эти вопросы на Ютубе, в Телеграме, в Инстаграме, в социальных сетях других. Где успеваю, вижу этот вопрос. Это вопрос про коалицию партий. Мы с вами в прошлый раз подробно об этом говорили, поэтому сегодня не будем. Я еще хочу сказать, что записал еще один ролик на Политраше. Он тоже выйдет буквально на днях. Там подробно говорим о создании новой партии под названием «Справедливая Россия за правду». Так вот, вопросов много по этому поводу и очень много вопросов по поводу уважаемого мною, еще раз хочу подчеркнуть, уважаемого мною Захара Прилепина. Значит, вопросы одни и те же. В чем они заключаются? Они заключаются в том, что началась избирательная кампания. Избирательная кампания многих, ну, всех политических сил. А это значит, что крупная левоконсервативная партия, которая ставит перед собой амбициозные задачи на выборах 2021 года, это, конечно же, опасный конкурент. И поэтому бьют по самому объединению и бьют по самым ярким лидерам. В первую очередь, по Захару Прилепину. Вопросы все время одни и те же. Поэтому, дорогие друзья, вот прямо сейчас, там, минут 15 назад, я ретвитнул в моем телеграм-канале nstarikov.ru пост Захара Прилепина, где он дает ответ на многие вопросы. Я уж не буду весь его пересказывать, пожалуйста, посмотрите. Просто отвечу на те вопросы, которые часто звучат. Первое. Захар Прилепин никогда не учился в США. Захар Прилепин никогда не был на Болотной. Захар Прилепин видел один раз в жизни Бориса Немцова и больше с ним никаких политических дел никогда, естественно, не имел. Захар Прилепин всегда был политиком левого толка. Он всегда был левым русским империалистом, как он сам про себя говорит. И поэтому никакого изменения его взглядов не произошло. Но лучше прочитайте, собственно говоря, самого Захара. Теперь вопрос, вернее, ответ на то, кто это распространяет. Ну, слушайте, давайте уже назовем вещи своими именами. Депутат от «Единой России» господин Федоров в 2016 году, когда выборы в Государственную Думу были, и он за ночь изменил свою позицию от критики «Единой России» к тому, что надо за «Единую Россию» голосовать, вот тогда началась эта клеветническая кампания фактически. Только тогда объектом этого стал ваш покорный слуга. Я тогда записал ролик, он в открытом доступе сейчас есть, в котором сказал и под которым я распишусь и сейчас. Нельзя переобуваться за одну ночь вот так, как говорится, как это сделал вышеупомянутый депутат от «Единой России». Что это значит? Это значит, что в ответ господин Федоров начал выдумывать всякие небылицы. И поскольку опровергнуть изменение позиции в отношении «Единой России» перед выборами невозможно, он пошел путем, которым всегда идут те, кому нечего сказать. Значит, если нечего возразить, попытайся замазать грязью того, кто сказал тот факт, с которым ты не можешь спорить. И началось распространение абсолютной ерунды лживой о том, что ПВО якобы спонсируют какие-то лондонские промышленники. Ну, бред какой-то. Мы тогда с партийными товарищами задавали вопрос нодовцам. Многие писали, ну, вы знаете, у нас такая сложная структура. Короче, когда-то Федоров в 2016 году говорил про ПВО и меня лично. Вот эти бредни про, там сказать, несуществующие деньги, сотрудничество, намекая на какие-то западные структуры. Вот сейчас он то же самое говорит про Захара Прилепина и партию «За правду». То есть поменялся просто человек и название организации. А глупость ровно та же самая. Ну, дорогие друзья, если вы в это верите, ну, значит, вы очень легковерные, и вашим мнением можно как-то легко манипулировать. Так, двигаемся дальше. Значит, вопросы, которые вы уже прислали. Почему гривна стоит 3,3 рубля, спрашивает там товарищ, и говорит, что, ну, честно скажу, я за курсом гривны как-то не очень слежу, но вопрос в смысле такой, что, по идее, рубль должен бы быть дороже гривны, а не наоборот. Я вам хочу сказать так, я вот не слежу за курсом гривны сегодняшним, но вот я был в Киеве, по-моему, 4 раза, естественно, еще до государственного переворота, и каждый раз курс рубля был все больше и больше, а курс гривны все меньше и меньше. То есть динамика-то, как говорится, в пользу нашего рубля, несмотря на то, что сам рубль наш по отношению к там, доллару или евро все равно скачет как заяц, и мы не можем быть довольны состоянием нашей национальной валюты. Так что радоваться от того, что на Украине еще хуже, чем у нас, я думаю, не стоит. Но и объективно оценивать складывающуюся финансовую ситуацию тоже необходимо. Украина стала абсолютной колонией Соединенных Штатов Америки. Финансовая система держится исключительно на дотациях США. Исходя из этого, это факт. Ждать того, что украинское государство обанкротится и рухнет под тяжестью долгов, не приходится, потому что те же кредиторы американские будут давать в долг, давать в долг, давать в долг. Они будут бороться против Северного потока, чтобы газ российский шел через территорию Украины, и тем самым 5 миллиардов долларов оказывались в украинском бюджете. Но они будут поддерживать Украину в таком полуживом состоянии для того, чтобы не потерять инструмент своей антирусской, антироссийской политики. Поэтому сама собой украинская проблема вот в виде недружественного государства на наших границах, она никуда не денется под влиянием каких-то экономических тяжестей. Вот надежды на это должны быть отброшены в сторону. Поэтому нужно менять ситуацию, еще раз повторю, нужно выдавать гражданство российское жителям Донбасса, потом жителям Донбасса с украинской стороны, а потом и всем гражданам Украины, за исключением тех, кто запятнал себя преступлениями. Вот это путь, поверьте, к решению проблемы, к изменению ситуации. Так, следующий вопрос. Почему КПРФ стала слабой, спрашивает один из подписчиков. А я хочу спросить подписчика, а с чего вы взяли, что КПРФ вдруг ослабла? У меня такого ощущения, собственно говоря, нет. Мы видим, что КПРФ содержит внутри себя очень разносторонние элементы. Ну, вот посмотрите, многоуважаемый Максим Шевченко, член изборского клуба, с которым мы там иногда спорим, вместе были на Поклонной горе, он поддерживает Навального. Ну вот я-то с этим уже никак не могу согласиться. И поэтому я категорически не могу согласиться с оценками Максима Шевченко. Тем не менее, он не член партии КПРФ, но депутат от этой партии в одном из региональных парламентов. Вот вам, пожалуйста, пример. Московский горком во главе с господином, вернее, товарищем несложно назвать, Рашкиным, тоже поддерживает Навального. То есть, ну, и с этими товарищами я тоже не могу согласиться. Но говорить, что в КПРФ нет достойных, умных, честных, хороших людей, ну, конечно, это, конечно, есть. Но смотрите, вот как выборы, так выдвигают офшорного олигарха господина Грудинина. И это, к сожалению, факт, который заставляет задуматься о том, что из себя на самом деле представляет КПРФ. Но говорить о том, что она слабая, это неправда. Это сильная, мощная организация, которая эксплуатирует то, что красный цвет, красное знамя, товарищ Сталин, ленинские идеи и так далее и тому подобное. Вот весь этот невероятно богатый багаж идеологический, эти колоссальные подвиги, эти прекрасные идеи и эти люди с горящими глазами, вот кто-то пытается их себе, так сказать, приписать и приватизировать. Ровно так же, как сейчас британские организаторы рекламной кампании Юлии Навальной пытаются приписать себе красный цвет. Вот как раз об этом писал. Кто не знает, пожалуйста, газета «Таймс» выходит на первой полосе, статья «Россияне в знак поддержки Навальной», а она пришла на первый суд Навального в красном свитере, на второй вообще не пришла. Так вот, в знак поддержки россияне якобы одевают красный цвет. Вот если вы сейчас сидите в красном свитере, или я бы вот сейчас одел бы красную футболочку с гербом Советского Союза, это я якобы, значит, Юлию Навальную поддерживаю. Ну, нам с вами понятно, что это бред, но тем не менее это попытка приватизировать красный цвет. На мой взгляд, это очень такой примитивный метод политической борьбы. Так, идем в следующий вопрос. «Справедливая Россия» состоит в социинтерне, и вопрос в социалистическом интернационале. И вопрос в том, что там какие-то левацкие идеи, там борются за права там, тех, кого не надо бороться, я имею в виду не трудящихся, а всевозможных там половых извращенцев. Ну что, дорогие друзья, а вот ООН сейчас, скажите, пожалуйста, вы полностью довольны, как ООН работает? Наверное, есть вопросы. Совет Европы полностью вас устраивает? Тоже нет. Вопрос. Мы из всех организаций выходим? Выходим из ООН, выходим из Совета Европы. Вообще отовсюду выходим. Из спортивных организаций тоже выходим. Это я к тому, что есть вопросы сейчас к почти всем структурам. Вопросы разного характера, но они есть. Если партия социалистического направления, как «Справедливая Россия за правду» будет, она должна входить в социалистический интернационал. Потому что другого социалистического интернационала на сегодняшний момент нет. И надо стараться нынешний переделать, освободить его от каких-то левацких идей, борьбы за вот это все БЛМ там и так далее. И бороться за торжество левоконсервативных идей, за торжество социальной справедливости. Поэтому, находясь в этом социалистическом интернационале, даже какой он есть, можно делать много хорошего. Ну, это первое. Второе. Например, ваш покорный слуга был в свое время на съезде партии социалистов Республики Молдова. В том числе, параллельно со мной, были представители «Справедливой России». Вот, так вот, партия «Справедливая Россия» и партия социалистов Республики Молдова, которую возглавляет уважаемый мной, мой добрый друг Игорь Николаевич Дадон, вот вместе входят в этот социалистический интернационал. Вопрос. Вот мы выйдем, а все там останутся. Это правильная политика? На мой взгляд, нет. Так что, дорогие друзья, давайте не делать выводы. Это тоже сейчас используется для того, чтобы нанести удар по еще юридически даже не состоявшейся коалиции. И логика делается такая. Если в социалистическом интернационале там кто-то что-то написал, значит, партия там находится, она как бы с этим согласна, значит, она за это выступает. Это, дорогие друзья, спекуляция. Абсолютная политическая спекуляция. Так, вот хороший вопрос, значит, почему бы не создать газовую компанию в Беларуси, ведь это позволило бы полностью заполнить трубу Северного потока. Значит, о чем идет речь? Согласно законодательству, которое было специально принято для того, чтобы затруднить работу и сократить количество российского газа, который по уже имеющимся трубам и по будущим попадет из России в Европу, был придуман такой, значит, хитрый трюк. Можно трубу заполнять только на 50%. Почему? Потому что вот надо держать остальные 50% пустыми, вдруг появится некий альтернативный поставщик. Но его физически быть не может. И вот остроумный и весьма свободомыслящий читатель предлагает, в принципе, на мой взгляд, интересную вещь. То есть регистрируем в Белоруссии газовую компанию. Помните, у нас Лукашенко же сказал, что он готов купить в России месторождение и там добывать газ. Вот мне кажется, в принципе, это была бы неплохая идея. Ну, помимо всего прочего, у нас же есть еще, кроме «Газпрома», у нас есть «Роснефть». Так что я думаю, что мы сами, ну, при уважительном отношении к нашим белорусским друзьям, могли бы организовать второго и добытчика, и транзитера в Европу, чтобы все было как по их законам. Вот 50% «Газпром», а вот 50% «Роснефть» или еще какая-нибудь компания. Но, дорогие друзья, это, конечно, хорошая идея, но вы понимаете, что они придумают что-нибудь новое. Вот когда мы выигрываем по их же правилам, они их начинают срочно менять. Причем всегда, обратите внимание, их все делается исключительно по закону. Вот без закона прям шага у них никто вступить не может. Что я имею в виду? Ну вот смотрите, они хотят выключить российскую авиационную отрасль. Если российские авиакомпании не будут покупать российские самолеты, и никто не будет покупать российские самолеты за рубежом, то российское самолетостроение придет к своему финалу. Что, собственно говоря, вот и было совсем недавно. И сейчас оно возобновляется. Но пока, к сожалению, мы хотели бы видеть больше результатов. Что было сделано? Было сделано следующее. Были приняты законы, значит, что-то связанное с шумом. И вот наши чудесные Ил-96, на которых я многократно летал, уже не могут летать в Европу. Вот они слишком шумные. То есть, нет, никто же ничего не запрещает. Но просто вот этому самолету нельзя лететь. И, значит, авиакомпании и западные какие-нибудь там стран не европейских, они бы, может, и купили Ил-96. Но получается, что если ты купил Ил-96, в Европу он уже лететь не может. А может, еще куда-то. Неудобно. Наши авиакомпании, вроде у них есть Ил-96, а лететь нельзя. А тут вот уже появляются добрые Аэрбасы и Боинги, которые говорят: дорогие друзья, покупайте. Но, в общем, вот через введение каких-то дополнительных норм фактически гробится авиастроение. Так что давайте не будем недооценивать наших противников. Мы создадим вторую газовую компанию, а они чего-нибудь другое придумают. Так, вопрос. Как вы относитесь к Дзержинскому и сносу памятника? Дзержинского я считаю одним из честнейших людей в российской истории. Меня абсолютно не смущает тот факт, что Феликс Эдмундович Дзержинский был этническим поляком. Я считаю, что русский – это состояние души, и люди различных национальностей абсолютно русские. А бывает, к сожалению, русский, как генерал Власов. Вот вроде русские, а по делам-то, ну какой же он русский-то? Предатель, да и все. Поэтому я считаю, что памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому должен стоять на Лубянской площади. Это принципиально. Он должен стоять не в музеоне, не где-то еще, на Лубянской площади. Он был снесен как символ уничтожения Советского Союза. Боролись не с Дзержинским, боролись даже не с КГБ, боролись с советской страной и даже не с Советским Союзом. Боролись с Россией. Поэтому символ суверенности новой России, это, вы знаете, вот кто-то, может, не понимает или не хочет понять. Вот возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь – это символ суверенитета России. Не красной, не белой, а великой, единой и неделимой России. Так, дальше, значит, будете ли вы бороться за отмену пенсионной реформы? Конечно, отмена пенсионной реформы в программе партии «За правду», и мы с этими идеями идем к объединению с коллегами с партии «Патриоты России» и «Справедливой России». И поэтому партия «Справедливая Россия за правду», конечно же, будет бороться за отмену пенсионной реформы. Следующий вопрос. Смертная казнь за коррупцию в особо крупных размерах. Что вы по этому поводу думаете, меня спрашивают. Хочу сказать, что это практически пункт программы партии Великого Отечества, движения «Патриоты Великого Отечества». И мы от своих взглядов, в общем-то, не отказываемся. Коллеги «За правду» тоже согласны с этим тезисом. Я вам скажу больше. Вот в понедельник, 1 февраля, была конференция очередная «Время вперед», которая проходила в Москве. Мы пригласили наших новых друзей и соратников, вот в том числе «Справедливую Россию», на конференции представлял депутат Государственной Думы Олег Нилов. Он выступил, замечательно, проникновенно рассказал то, что он думает по многим вопросам, в том числе это не фактическая цитата из речи господина товарища Нилова. Он говорит, что смертная казнь за коррупцию в особо крупных размерах должна в России быть и должен быть отменен мораторий на применение смертной казни. Я с этим абсолютно согласен. Уверен, что и большинство у вас, коллеги, тоже согласны с такой постановкой вопроса. Так что и в этом вопросе мы видим абсолютное совпадение наших взглядов. Так, ну и последний вопрос, после чего перейдем к вопросам с экрана, звучит так. В чем суть ваших разногласий с Сёминым? Он называет вас черносотенцем. Значит, давайте начнем с черносотенцев. Ну, перед вами попытка манипуляции. Значит, аудитория Сёмина, естественно, левая. Естественно, симпатия, относящаяся к социализму. Неплохо знающая историю. И поэтому, если для этой аудитории кого-то назвать черносотенцем, это значит сделать его нерукопожатным. Но вот, как говорится, посмотрите на меня, что вот во мне черносотенного. Вот футболочка черная, да. Но в ней цитата, на ней написана цитата товарища Сталина. Я сторонник левых идей, это правда. Но в то же время я считаю, что Российская империя – это не тюрьма народов, а это форма развития русского народа, которая дала возможность создать уникальную русскую цивилизацию. И поэтому спорить с этим, наверное, сложно и неудобно. Легче попытаться ярлычок наклеить. Черносотенец. Ну, то есть попытаться сказать что-то такое, что для конкретной аудитории со знаком минус. Поэтому вот называют в данном случае господин Сёмин черносотенцем. Никаких фактов для этого я вообще, собственно говоря, не вижу. Теперь, что касается какие разногласия. Ну, разногласия, можно сказать так, кому-то нужна Великая Россия, а кому-то нужны великие потрясения. И это разногласия не между Столыпиным, чьи слова я так вольно процитировал, и, скажем, там, сидящими тогдашними представителями левых партий, а это разногласия между товарищем Сталиным и товарищем Троцким. Оно тоже вот на этом уровне проходило. Поэтому то, что высказывает Сёмин, ну, я, знаете, вот всегда трезво оцениваю свои собственные силы. Я не могу сказать, что я огромный специалист по марксизму. Нет. Поэтому, если мне надо разобраться в каком-то вопросе, я обращаюсь к специалисту, выслушаю его точку зрения и формирую свое отношение. Вот в ситуации с Сёминым я так и поступил. Когда у меня возникли вопросы по поводу программы, где Сёмин сказал, что и социализм не был построен в Советском Союзе никогда. И я так вспоминаю, что, в общем-то, за это троцкистов при Сталине-то по 58-й статье сажали, в лучшем случае, за отрицание построения социализма. Ну, вот там еще было много всяких идей, и я обратился к Михаилу Васильевичу Попову, профессору, доктору философских наук. Мы с ним записали целый ряд роликов. Мы продолжаем изучать теорию марксизма, мы продолжаем изучать индустриализацию, коллективизацию, контрреволюцию в России. Поэтому вот давайте оценки Сёмину, который все время пытается в левой одежде рядиться, пусть даст профессор Михаил Васильевич Попов. Найдите ролики, где со мной, найдите ролики, где без меня Михаил Васильевич высказывает все, что он думает по поводу вот этих идей, о которых говорил Сёмин. Ну, собственно говоря, вот я выскажу только свою точку зрения. Ну, троцкизм чистой воды. Но это мое личное персональное мнение, а вы послушайте, пожалуйста, авторитетов. Так, на этом вопросы заготовленные закончились. Переходим прям к экрану, да? Итак, ну, как всегда, много эмоций, связанные с судом над Навальным. Но, как говорится, давайте подождем и посмотрим, что будет по другим уголовным делам, которые в адрес этого господина возобновлены. Так, почему не запретят вывод капитала за рубеж? Это же грабеж России, или это не нужно правителям? Знаете, это один из важнейших вопросов, которые мы собираемся рассматривать в нашей программе. Об этом много говорит Сергей Юрьевич Глазьев. Действительно, сегодняшняя система вывоза капитала – это практически, ну, не знаю, какая-то емкость с дырявым дном. Вот сколько вы туда денег, воды не наливаете, оно все утекает. Нужно усложнять ситуацию для незаконного вывода денег за рубеж. И как это делать, например, было написано в программе «Курс благополучия». Не то, что там какой-то железный занавес. Нет, это делалось во многих странах, в которых проходили экономические реформы. Это, ну, не так сложно сделать. Вот то, что многие какие-то могущественные силы не хотят этого, мне кажется, совершенно очевидно. Так, значит, вопрос дальше. Что-то вижу про Бориса Надеждина, спрашивают. Добрый день, скажите, не окажется ли в вашей партии всяких проходимцев с либеральными взглядами и таким же ценностями? Например, такой персонаж, как Борис Надеждин. Значит, что касается Бориса Надеждина, он не член партии «Справедливая Россия», но он депутат Долгопрудного от партии «Справедливая Россия». И здесь мы видим, да, удивительное дело. Ну, что я могу сказать? У нас сначала, я думаю, будут внутрипартийные дискуссии, а потом, если какие-то товарищи будут высказывать взгляды, противоречащие нашей общей программе партии, ну, я думаю, что здесь, как говорится, речь может идти вплоть до исключения из рядов. Это раз. Или не продление мандата в том смысле, что вот такие товарищи уже будут нам не товарищи и не будут баллотироваться. Но процесс изменения большой политической силы – это всегда вопрос не нескольких дней. Это вопрос более длительного периода. Но здесь самое главное, дорогие друзья, вот что вы должны понять. Вы, первое, должны успокоиться, потому что когда кто-то пытается, знаете, вот как Федоров, создать эмоцию, а лондонские промышленники, несуществующие, вас пытаются обмануть, как всевозможные навальнята, эмоции, картинки, ложь, вот там бьют, а там не бьют, а вот полицейский, а он не полицейский, а вот военный, а он и не военный, то есть вранье. Также и здесь, где вы видите ложь, значит, вами пытаются манипулировать. Так вот, спокойно ответьте себе на вопрос. Если ваш покорный слуга Сергей Михеев, глыба, режиссер, величайший человек в нашей кинематографической истории, Владимир Меньшов, Захар Прилепин, Кира Сазонова, Александр Юрьевич Казаков, который был правой рукой погибшего Александра Захарченко. Вот эти люди, войдя в политическую организацию, они могут выступить за Майдан? Ну, конечно же, нет. Это в принципе невозможно. Могут ли за Майдан выступить ополченцы, кровь проливавшие на Донбассе? В буквальном смысле израненные, перераненные, которые сейчас находятся в рядах гвардии Захара Прилепина, движения «За правду», партии «За правду». Ну, конечно же, нет. И вот представьте себе, что в партию «Справедливая Россия за правду» вошли все эти люди. Вы вот думаете реально, что после этого эта партия способна выйти на Болотную площадь? Ну нет, конечно. Давайте понимать, что никто не отказывается от своих идеалов. Если ваш покорный слуга с другими коллегами организовывал митинги на Поклонной горе, то я там ментально, физически и нахожусь, и на Болотную я никогда не перейду. Это невозможно. Точно так же Сергей Михеев, точно так же Захар Прилепин, точно так же Владимир Меньшов, точно так же Александр Казаков, точно так же большое количество ребят, которые воевали на Донбассе. Ну, просто вот не позволяйте манипулировать вашим мнением тем, кто хочет опять на голубой блюдечке с каким-то там каемочком, с какой-то там каемочкой, принести «Единой России» голоса части патриотического спектра. Ведь все очень просто. Все очень просто и цинично. Господину Федорову задают вопрос, почему вы еще раз должны быть депутатом от «Единой России»? Он же по списку избирается, а не по одномандатному округу даже. И вот он должен что-то на это блюдечко положить. Блюдечко, понятно, виртуальное. А вот голоса патриотической части какого-то количество людей, они вполне конкретные. Вот, собственно говоря, и все. Об этом вся и речь. Так, двигаемся дальше. Путин мой друг, Стариков мой друг и Прилепин тоже. Ну, спасибо, у нас очень хорошие друзья у вас. Сибирь с вами, и мы с Сибирью тоже, даже частью морозов. Правда, у нас сейчас в Санкт-Петербурге сегодня минус 10. Но, так сказать, мы все равно с Сибирью. Так, Николай Викторович, а читали ли вы Кропоткина? Нет, Нет, Кропоткина еще не читал, но не исключаю чтение этого товарища Кропоткина, потому что изучать теории надо со всех сторон, как бы ты к ним не относился. Так, что еще? Вот очень много. Сейчас пришьют Навального в СИЗО, и все, очередной протест готов. Значит, о том, что Навальный нужен мертвым, его кураторам, мы с вами многократно говорили. Ну, а теперь давайте перейдем в плоскость практики. Для нас с вами это очевидно. Я очень надеюсь, что для наших компетентных органов это тоже очевидно. Если это очевидно, его будут хорошо охранять. С Ходорковским была та же самая история. Ну, ничего, как-то Ходорковский спокойно дожил до окончания своего срока. Ему даже, если помните, пораньше, как говорится, отпустили. Так что долгих лет Алексею хочется пожелать. Дай бог здоровья. Никаких проблем со здоровьем Навальному не нужно никому, ни Российской Федерации, ни, наверное, ему самому. А вот нашим британским партнерам эти, значит, проблемы очень даже были бы в копилку. Так, следующий вопрос. Какое ваше мнение о генерале русской армии Капеле? Считаете его примером русского офицерства? Ну, в двух словах, да, для тех, кто не знает. Фамилия такая, кажется, не русской, но я уже сказал, что русский человек – это не фамилия, это не значит, форма черепа, это не происхождение, это состояние души. И в этом смысле, конечно, генерал Капель был абсолютно русским офицером. К сожалению, вот его, ну, как скажем, прям вот зенит его полководческих, человеческих и других качеств пришелся на гражданскую войну, и когда русские воевали с русскими. Значит, генерал Капель служил у Колчака, в Казани захватил половину золотого запаса Российской империи, тем самым обеспечил белому движению финансовую, как говорится, сейчас бы сказали, подушку безопасности. То есть закупки вооружения, амуниции, которые делал Колчак, а я напомню вам, он был верховным правителем, то есть все остальные белые руководители как бы отошли в сторону и сказали, что он главный. Спросите меня, почему? Я вам скажу, почему. Потому что Колчак был креатурой англичан. Он поступил на английскую службу, был майором английской армии, и в этом смысле англичане пропихивали своего человека во главу России. Точно так же, как они вот Навального пытаются пропихнуть. Ровно то же самое. Значит, генерал Капель. Дальше бои с красными, прекрасное руководство войсками, а дальше предательство чехословаками. Когда чехи фактически закупорили железную дорогу, она одноколейная, и не подвести ни снаряды, ни отвезти раненых, генерал Капель, видя, что это ведет к поражению армии, он вызвал на дуэль, значит, генерала, который командовал чехословаками, сейчас забыл его фамилию, по-моему, Сыровой генерал. И вот этот генерал, естественно, не принял вызов и не разблокировал железную дорогу. В итоге страшные трагедии среди эшелонов с белыми ранеными, ну, например, просто замерзший весь эшелон, тифозный, и все умершие, брошенные, стоят, ну, в общем, страшные картины гибели мирного населения. Все это подробно описано в моей книге «Русская смута 20 века». Прямо читать невозможно. Огромные трагедии. Организованы союзниками и организованы этими самыми чехословаками. Значит, генерал Капель вместе с армией своей идет по тайге. В итоге проваливается в воду. У него начинается гангрена. Ему, ну, буквально, кажется, ножом отрезают часть пятки и палец. Он умирает от... Ну, то есть начинается обморожение, гангрена, дальше вот такая вот операция, что называется, как говорится, на подручных инструментах, в итоге он умирает. Ну, на мой взгляд, это действительно такая фигура гражданской войны, которая, ну, на мой взгляд, не будь гражданской войны, совершила бы подвиг в Первой мировой, прославила бы Россию. А, к сожалению, вот здесь, увы и ах. Так, значит, двигаемся дальше. Даже Лев Толстой был против смертной казни. Ну, что, иногда и гении тоже заблуждаются. Лев Толстой был против смертной казни. Лев Толстой требовал, чтобы Александр III простил убийц своего отца, императора Александра второго. Ну вот в данном случае я, например, с Львом Толстым не согласен. И что самое главное, важно это не мое мнение. Большинство избирателей России выступает за применение смертной казни. Так что в данном случае великий ум заблуждался. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Так, эти вопросы у нас уже были. Вот сейчас. Так, национальность и качество человека – вещи не связаны. Абсолютно с вами согласен. Поддерживаете идею о памятнике Дзержинскому. Да, но памятник-то есть. Речь идет не о том, может, кто-то не понял. Не нужно новый памятник. Он там в Москве есть, его просто нужно вернуть и поставить. И каждый раз, когда я вижу в эфире Сергея Станкевича, который был идеологом и организатором демонтажа памятника Дзержинскому, мне всегда хочется, чтобы Сергей Станкевич вернул Феликса на то место. Так, а что у нас какая-то проблема здесь возникла? Значит, вернул на то место, откуда когда-то этот памятник был демонтирован. Так, дорогие друзья, только надо объединяться с патриотами, а не псевдопатриотами, которые снова могут переобуться. Я с вами полностью согласен, но вы должны понимать, что в политике итоги какой-то коалиции, они могут быть предсказаны, нужно вести работу, чтобы они были такие, как надо, но всегда ситуация такая сложная. И, конечно, можно, знаете, встать в такую красивую позу и, стоя в этой красивой позе, не попасть в законодательные собрания, не пройти в Государственную Думу, а значит, не реализовывать свою программу. Мне кажется, что вместо того, чтобы делить левый электорат на несколько партий в бюллетене, их нужно как раз объединить, и тогда реально можно подвинуть Единую Россию в сторону и создать как минимум вторую фракцию в Государственной Думе. Ну а дальше речь о левом повороте в экономике. Для того, чтобы этот поворот случился, левые силы должны стать доминирующими в политической системе. Так что без объединения это, ну, я честно скажу, не знаю, как возможно. Так, значит, про Захара Прилепина еще раз хочу напомнить, что прямо вот сейчас в моем телеграме я ретвитнул его сообщение, где он отвечает на часть ваших вопросов. Уверен, что вопросы будут и дальше задаваться, потому что вот эти, те, кто использует доверчивость людей и пытается очернить политических противников, будут и дальше выступать. Ну что, будем отвечать. Так, это тот же вопрос мы уже с вами обсуждали. Так, время покажет, кто есть кто. Люди, не верьте, проверяйте. Абсолютно согласен с этим. Но, честно говоря, дорогие друзья, меня немножко тоже... Вот Захар об этом написал, и меня тоже удивляет. Ну, если взрослые люди, там, 40, 50, там, 30 лет. Вот серьезно, вы на основании одного ролика будете определять, за кого голосовать? Ну, конечно же, нет. Ну, дорогие друзья, мне кажется, что у взрослого человека должно быть представление о том, как устроен мир, в том числе политический, исторический. И исходя вот из этого, очевидно, кто прав, а кто не прав. Почему молодежь легко поддается на манипуляции? Потому что у молодежи нет вот этого багажа знаний, понимания, как устроен мир. Когда приходит понимание, тогда легче определять, кто есть кто. Что будет с программой партии «За правду» после объединения? Будут ли изменения? Значит, первое. Будет программа партии «Справедливая Россия за правду». Мы подготовим сейчас экономическую программу, предвыборную программу. Соответственно, у новой организации в самое ближайшее время появится новая программа. Вот это, над этим мы, как говорится, работаем. Так, насчет газа хорошая идея. Ну, я тоже считаю, что эта идея очень хорошая, но только мы должны понимать, что наши хорошие идеи будут блокироваться нашими друзьями и товарищами, в кавычках. Так, вы о чем? Это невозможно из-за неразрешимых противоречий. Федоров гадит на Прилепин, Старикова и так далее. Ну, я уже объяснил, почему, на мой взгляд, это происходит. Поэтому давайте к этому не будем возвращаться. Так, во власти долгое время находились такие персоны, как Сердюков, Улюкаев, Абызов и многие губернаторы, мэры, обвиненные в коррупции. Что в направлении борьбы с этой, с этим злом планируют делать за правду? Я уже сказал, смертная казнь за коррупцию в особо крупных размерах, конфискация имущества, причем имущество не только самого коррупционера, но и людей, которые его родные и близкие, а может быть, бенефициары. Ну, в общем, это надо описать юридическим языком. Мне кажется, совершенно очевидная вещь, с которой вряд ли кто-то будет спорить. Так, дальше. Слова поддержки, вопросы, дорогие друзья. Значит, в 2021 году может повториться то же самое, если вы не объединитесь с НОД. Избиратель не может гнаться за двумя зайцами. Так, вот это хороший вопрос. Значит, я товарищей из НОДа вижу по их риторике. Товарищи очень доверчивые. Они в слово повторяют то, что говорит господин Федоров. Значит, может повториться то же самое. Что может повториться то же самое? Господин Федоров в 2016 году призвал всех голосовать за Единую Россию. Он говорил, что он будет бороться за каждый голос, потому что это важно. Дорогие друзья, прошло 5 лет, вы взрослые люди. Скажите, пожалуйста, что Единая Россия сделала за эти 5 лет, имея абсолютную монополию власти? Ну что? Ответ. Пенсионную реформу, которую нужно отменять. Если вы говорите, нужно повторить это, вот я, знаете, в такие объединения не согласен включаться. Потому что это буржуазно-капиталистическое объединение. Я за приватизацию выступать не хочу и не собираюсь. Я не собираюсь говорить о необходимости пенсионной реформы в том виде, в котором это считает Единая Россия. Потому что я считаю это неправильным, я считаю это вредным и для каждого конкретного нашего пенсионера, и для нашего государства. Потому что пенсионная реформа, за которую голосовал господин Федоров, вот голосовал в зале, сидя, на кнопочку нажал, она разрушила общественный договор между властью и народом. И трещинка такая пошла, в которую пытаются всевозможные Навальные и западные разведки влезть. Это очень опасная, не только с точки зрения самой сути пенсионной реформы, а с точки зрения ментальности, с точки зрения политической перспективы страны. Вот сейчас у нас есть возможность, создав левую коалицию, прийти в Государственную Думу, в законодательные собрания и, знаете, вот отремонтировать вот эту вот трещину между народом и властью, укрепить, чтобы не было ее. Но для этого нужны новые политики, новые лица, новые идеи в Государственной Думе. А не попытка еще раз обмануть всех, сказав, что вот теперь вот снова надо за Единую Россию, только уже совсем новую, приновую Единую Россию. Ну, люди, вас дурят, не позволяйте это делать, так сказать, на какой-то постоянной основе. Так, Путин лидер Единой России. Ну, это вот, кстати, пишет одна и та же самая дама. Путин президент России, а не лидер Единой России. Если вы слово «Единая Россия» добавите еще слово «Неделимая Россия», то есть будете говорить не о партии, а будете говорить о нашей стране, то я, да, с этим согласен. Путин лидер Единой и Неделимой России. Но не политической партии «Единая Россия», которая как гиря висит на Путине и пытается все время его авторитет использовать для своей избирательной кампании. Так, ну, двигаемся дальше. Какие у нас еще вопросы? Так. Очень много эмоций, дорогие друзья. Я все-таки просил бы вас как-то в какой-то форме не только эмоции выражать. Так. Все, что касается Захара Прилепина и партии «За правду», мы с вами сегодня уже обсудили. Я уже еще раз вас, как говорится, переправлю в тот пост, который я перепостил сейчас, разместил в своем телеграм-канале. Вы выбираете только удобные вопросы. Делали бы стрим на YouTube, чтобы вопросы было видно всем, и приходилось бы на них отвечать. Ну, во-первых, мы проводили стрим на YouTube, это раз. Во-вторых, вопросы повторяются, а для меня нет каких-то неудобных вопросов. Просто если кто-то подключился позже и написал тот же самый вопрос, ну почему мне нужно еще раз на него отвечать? Дорогие друзья, сейчас все обсуждают тот факт, что американские социальные сети заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Вот этот вопрос мы с вами сейчас обсуждать не будем. Скажу просто, подпишитесь, пожалуйста, на меня в Телеграме, на меня в Инстаграме, пожалуйста,
Поставьте лайки под роликами в Ютубе и не забудьте там подписаться. Одним словом, давайте общаться на самых разных социальных площадках. Ведь если какой-нибудь социальной сети попадет вожа, политическая, конечно, под хвост, и она заблокирует одно, останется другое. Но в целом, дорогие друзья, это, конечно же, не отменяет необходимости создания собственных социальных сетей. Но пока их нет, прошу вас поддержать меня в тех, которые имеются. И если вы подписаны на меня в одной, подпишитесь в другой. Я вам буду признателен, а вы получите дополнительную информацию, потому что информация там, контент, как говорится, отличается. Спасибо. До свидания.